центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня итоги международной конференции по Ливии. Сказать, что состоялся прорыв, язык пока не поворачивается, тем более, что в переговорах не участвовали непосредственно стороны ливийского конфликта. Тем не менее, итоговое кюминике все-таки было подписано, а вот что оно дает на практике, будем разбираться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» политолог, востоковед Карине Геворгян. Карине Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, приветствую.
Здравствуйте.
Так как до проведения этой конференции по Ливии, конференции, которая прошла в Берлине, было довольно много и оптимистов, и пессимистов. Оптимистов, потому что неплохо прошла встреча в Москве, пессимистов, потому что непонятно, зачем в Берлине собирали столько представителей из разных стран, из разных структур, потому что были и ООНовские представители, но с ними более-менее все понятно. Но даже несмотря на то, что собрали многих, не позвали, например, представителей Туниса, куда в свое время, как вы помните, Карине Александровна, с вами же мы обсуждали в апреле прошлого года, когда Хафтар объявлял начало военной операции по освобождению территории от террористов и там каких-то бандформирований, куда бежали, собственно, правительственные чиновники, и находились они где? В Тунисе. Так вот, я у вас хочу спросить об общей для начала оценке. То есть понятно, что 50 на 50 делится, но, тем не менее, самое важное, главное, что вынесли именно вы. Карина Александровна, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, прежде всего, как аналитик, который занимается анализом актуальных событий, я ставлю вопрос, а что это такое вот с 2011 года? Кипело, бурлило после убийства Каддафи и Ливия. Ну да, понятно, на этом фоне сирийские события происходили. И, в общем, ни шатка, ни валка, там все друг друга убивали, условно говоря, я сейчас. Угу. Так вот. И вдруг вот прям вот всем приспичило заняться урегулированием в Ливии. Вот прямо сейчас. Есть для этого причина? Конечно, есть. С моей точки зрения, это связано... С одной стороны, косвенно на это влияет, конечно, ситуация, которая развивается в Сирии, в Восточном Средиземноморье, укрепление позиций России в Восточном Средиземноморье и проект, который по газодобыче, который разрабатывает Израиль, Греция, Кипр, в котором заинтересован Египет и так далее. И мы видим, что Израиля в Берлине не было и в Москве, но тем не менее мы видим, что Ас-Сиси, президент Египта, в Берлине был.
Присутствовал, да.
Да, и он, собственно, представляет, и он как бы на стороне Хафтара. Да? Я просто робею рядом с Борисом Васильевичем, который владеет огромным нарративом и большой специалист, и крупный специалист в этой сфере. Вот. А я пока вот рассуждаю как бы на пальцах, да, условно говоря. Вот с моей точки зрения отсюда актуализация именно этого. Ясно совершенно, что Турция, которая поздно занялась этой темой проекта газового месторождения «Левиафан». Я приведу цифру. По оценкам специалистов, там 220 миллиардов кубометров газа. Это большое месторождение, очень серьезное. Угу. И Турция очень хотела бы к нему подступиться, но Израиль, Греция и Кипр не подпускают Эрдогана к этому месторождению. Эрдоган как раз поддерживает правительство в Триполи, которое контролирует очень небольшую территорию. Но я думаю, что Борис Васильевич как раз об этом расскажет. Практически, 90%, меньше, 80% территории страны, судя по картам, которые дают военные, контролирует ливийская национальная армия под командованием халифа Хафтара. Вот. И тут есть довольно много путаницы возникает, и даже, я думаю, для матерых политологов, можно очень серьезно запутаться, потому что правительство во главе с господином Сараджем, который заседает в Триполи, признано ООН. Но что интересно, что при этом как бы в стране два парламента. Один заседает там же в Триполи, а другой, я сейчас без названия это говорю, а другой в Тобруке. И вот этот второй парламент, он тоже прохафторовский.
Угу.
И Хафтор настаивает на... И там же, собственно, создано второе параллельное правительство. Интересны требования самого Хафтора. Он требует... Да, и еще один момент я напомню, что Турция, интересы Турции, вернусь к этому. Ну, наверное, это тайна Полишинеля, что протурецкие группы вооруженные из Идлиба, из Сирии, перебрасывались в Ливию. Ну, это отслежено, это есть на разных сайтах, эта информация уже действительно тайна Полишинеля, из самых разных источников можно это почерпнуть. Так вот, Хафтор настаивает на том, что эти самые боевики или ополченцы, как угодно, они обязаны сдать оружие в период вот 45-90 дней он дает. И он настаивает на том, чтобы данный процесс проходил под контролем специальной комиссии, созданной Ливийской национальной армией и совместно с ООН.
Я уж думала, без международных посредников каких-то.
Нет, 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 совместно с ООН. Кроме всего прочего, он жестко требует, что он не признает Турцию как посредника в урегулировании ситуации в Ливии, так как турецкая сторона не является нейтральной и поддерживает правительство национального согласия. То есть именно этим. А Эрдоган, я вам замечу, считает Хафтора террористом, о чем он вчера заявил. Сегодня. Сегодня он заявил.
Здесь, мне кажется, вообще трудно обозначить какую-либо страну беспристрастной.
Да.
Поэтому здесь как-то упоминание того, что именно Турция только поддерживает Сараджа.
Катар еще поддерживает.
Катар. Но я имею в виду,
Хафтора,
что...
А Хафтора поддерживает там Саудовская Аравия, вот, Египет,
о чем и речь. Они же все разделяются между собой.
Катар не поддерживает Саудовскую Аравию.
Нет, я говорю, что Катар поддерживает Сараджа.
Сараджа.
Так я это говорю.
Да, да, ну, да.
А, я просто говорю. Все,
нет,
Катар
говорили,
поддерживает Сараджа, и Катар вместе с Турцией поддерживает Сараджа.
Саудовская Аравия на другой стороне.
А Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и Египет — это по другую сторону.
Это Хафтор, да.
Да. Поэтому тут, надо сказать, интересы серьезно расходятся.
Так, и требования Хафтора в итоге?
Ну вот он, я перечислила сейчас требования Хафтора сдать оружие, вот, выгнать этих самых и что-то сделать с этими протурецкими боевиками. Турция отправила туда, Эрдоган настаивает на том, что турецких военных, несмотря на решение парламента отправить турецких военных.
Туда, да,
да, он заявил, что только инструкторы. Ну, соответственно, эти инструкторы, как я понимаю, курируют вот эти отряды турецких прокси.
Угу.
Сейчас это такой термин уже, по-моему, всем понятный. Вот.
Но требования, я так понимаю, требования Хафтора, они стоят вообще где-то в стороне, потому что есть вот это международное коммюнике.
Ну,
и там...
именно поэтому Хафтор и покинул сначала. Он же, в общем, ну, как-то сказать, очень лояльно относится к Москве, и, соответственно, у России свои интересы, разумеется, тоже в этом регионе, потому что интерес закрепиться в регионе Восточного Средиземноморья. Вот, иначе бы нас просто заперли в Черном море, а сейчас мы, соответственно, построив базу военно-морскую в Тартусе, разворачиваем свое геополитическое присутствие в этом регионе, делаем это медленно, осторожно и так вот, как бы пробуя каждые шаги. Но Хафтор покинул Москву 13 числа, когда в Москве были переговоры, взяв время на размышления и не подписав никаких соглашений. Именно потому, что он... А Сарадж подписал некоторый, да, проект соглашения, но именно потому, что он сказал, что его предложения полностью не были приняты. Кстати, я хотела бы сказать, я не без труда нашла подлинную формулировку того документа, который был принят в Берлине. Называется этот документ «Практическая реализация берлинского процесса миссии ООН по поддержке Ливии». Вот так. То есть резолюция или проект резолюции. Документ «Практическая реализация берлинского процесса миссии ООН по поддержке Ливии». Надо вам сказать, что в конце... Сейчас уже сформирована политическая комиссия. Я чересчур узурпировала сейчас время. Значит, первое заседание Ливийской объединенной военной комиссии, 5+5 оно называется, оно запланировано на ближайшие дни после конференции в Берлине. То есть вот буквально до конца января, в конце января она должна сесть. Об этом сказал спецпосланник ООН господин Саламе. Вот. Он уже получил имена кандидатуры и так далее. Значит, в рамках комиссии 5+5 будут выдвинуты требования о выдворении всех иностранных боевиков из Ливии, в том числе и сирийских. Видите, то есть я почему это привожу? Потому что требования автора было услышано. Вот. И дальше он уточнил, что политическая комиссия состоит из 13 депутатов Палаты представителей Ливии и 13 депутатов Госсовета Ливии и нескольких независимых политиков. Это разные структуры, опять-таки, то есть вот... Давайте дадим слово
Борису Васильевичу. Да. Борис Васильевич, опираясь плюс на то, что озвучила Карина Александровна, вот и название будущих комиссий, и о коммюнике тоже говорится, первое впечатление складывается такое, что это не больше, чем просто бумага. То есть реализовать что-то на практике, вот в моих глазах это вообще практически нереалистично.
Прежде всего, несколько слов о том, что собой представляет Ливия. Всем известно, что это распавшееся государство в результате агрессии стран НАТО в 2011 году. И вот эта ситуация, которая сложилась сейчас, то есть есть два центра силы, которые борются за власть. Есть еще ряд других сил, об этом тоже не надо забывать в Ливии. Есть кланово-племенные структуры, которые имеют свои милиции, вооруженные формирования. Есть движение каддафистов, которые достаточно имеют также влияние в Ливии. Это кроме вот этих двух сил во главе с правительством национального согласия и временным правительством и парламентом в Табруке. Я напомню, этот парламент легитимно избран, в отличие от триполийского, и представляет собой действительно легитимную власть. И вот эту власть в Табруке поддерживает халифа Хафтар. В его армии находится достаточно большое количество военнослужащих из бывшей армии Каддафи, достаточно профессиональных. На его стороне также воюют, тех, кого турецкий президент тоже, охарактеризовал как наемников из Судана, несколько тысяч. Есть также то, что говорил турецкий президент о 2000 российских военнослужащих, но это не государственная структура, поэтому это здесь несколько другой же вопрос. Вот Ливия, распавшееся государство, в результате агрессии НАТО, это совершенно очевидно. И вот сейчас страны НАТО, и арабские страны, и Турция пытаются восстановить вот это единство Ливии, восстановить государственность Ливии. Это не первый уже саммит, и не первая попытка восстановления государственности и начала переговоров, нахождение какого-то консенсуса между двумя центрами силы. И вот недавно в Москве прошедшая конференция, ее тоже трудно назвать большим успехом, но тем не менее это был шаг в направлении решения ливийского кризиса. И вот сейчас, создан вот этот документ в результате переговоров в Берлине. Но действительно, ведь если мы посмотрим этот документ, допустим, запрещение поставок оружия противоборствующим странам, Но сама Меркель подтвердила, что нет никаких санкций. Если кто-то нарушит это эмбарго, то на него пока еще нет решения накладывать какие-то санкции.
То есть оно, якобы все держится на честном слове.
То есть оно может быть нарушено в любое время.
Я прошу прощения, но нет способов контроля.
Давайте я закончу. Вот. И далее, то, что пункт о прекращении боевых действий. Да, это так, но тоже в любой момент он может быть прерван, вот этот пункт, и тоже такой структуры, которая будет контролировать вот это прекращение огня, пока нет. Хотя настаивает обе стороны, кстати, настаивают на том, что был какой-то контроль реальный за прекращением огня. Далее, то, что вот такое количество внешних акторов, так я скажу, участвовали в этой конференции. Это, с одной стороны, это позитивный момент, с другой стороны, это несколько размывает вот саму структуру переговоров, поскольку у каждого внешнего актора есть свои интересы.
Вот
есть,
я, Борис Васильевич, уточните, да. Есть какой-то наглядный пример из истории за прошедшие 30 лет, когда вот такое большое количество акторов привели к реальному решению проблемы, хоть в какой-то стране. Не к промежуточному, а к реальному решению, позитивному.
Но здесь я все-таки два слова скажу, что это, в общем-то, конечно, если мы будем смотреть вот на эти примеры, их очень мало. Но даже если мы предположим, что будет найдено какое-то решение, которое приведет к какому-то консенсусу между двумя центрами силы, сила — это тоже очень проблематично, поскольку сейчас военная составляющая, она сильнее у Хафтара, и армия Хафтара сильнее, и армия Хафтара стоит фактически в предместьях Триполи, и вот это вот перемирие, оно не в пользу Хафтара. Так вот, даже если мы предположим, что будет найден какой-то компромисс, я напомню вот то, что я говорил, есть еще целый ряд сил политических, кланово-племенных, которые существуют в Ливии. И существуют районы, которые практически считают себя уже автономными районами. Вот Мисурата, ведь Мисурата вроде бы поддерживает правительство Фаиза Сарраджа, но это автономный район. И вот это именно поддержка, не то, что вот эти вооруженные группировки, которые называются военные советы революционеров Мисураты, они являются частью армии Фаиза Сарраджа. Это говорит о том, что вот эта группировка, она просто поддерживает Фаиза Сарраджа, но в любой момент она может изменить свою ориентацию. Ну вот если на ваш вопрос ответить, да, если мы будем вспоминать в новейшей истории вот эти примеры, их практически сейчас...
Их не практически, Борис Васильевич, их вообще нет.
Но если мы вспомним, допустим, конфликты в Африке, то там были такие позитивные моменты гражданской войны в различных африканских странах. Они были, успехи, не успехи, но, по крайней мере, какой-то прогресс, завершение этой гражданской войны. Но вот в таких вот странах, в которых развивались вот эти вот гражданские конфликты, действительно, это трудно найти примеры. И здесь даже дело не в количестве посредников и тех, кто пытается уладить этот гражданский конфликт, а в том, что гражданская война по своей структуре — это такой конфликт, в котором возможно либо победа одной из сторон, либо вмешательство других стран с тем, чтобы завершить этот гражданский конфликт.
И лоббирование одной из сторон. Ну, как показывает практика,
да,
чаще всего.
Да, и поддержка одной из сторон, что мы наблюдали в ливийском гражданском конфликте в 2011 году.
Просто отталкиваясь от вашего комментария первой части о том, что военный захват, назовем это так, это вот как раз обращаясь к моменту, о котором я упомянула, апрель прошлого года, и когда даже американцы в открытую говорили, что если у Хафтара все получится, то, в принципе, мы готовы и Хафтара-то поддержать. И пусть там в Ливии будет все спокойно и под контролем Хафтара. Но у него никакого блицкрига не получилось.
Ну, здесь ведь надо говорить о том, что Во-первых, по поводу американцев. Не надо забывать, что Хафтер 20 лет жил в Соединенных Штатах как противник Каддафи. Сначала он был одним из ближайших сподвижников Каддафи, затем стал противником Каддафи. И здесь проглядываются и интересы Соединенных Штатов, конечно. Несмотря на все другие какие-то моменты, все-таки здесь есть этот интерес. Но Хафтер, да, здесь сложный момент. Во-первых, опять же, вмешательство внешних акторов. Вот я считаю, что вмешательство внешних акторов очень значительную роль играет сейчас вот в ливийском конфликте.
Негативную.
Да, в плане продолжения конфликта и в плане, я бы сказал, поддержки одной из сторон. Ведь Турция, наиболее активный игрок сейчас в Ливии, это Турция.
И ее вы имеете в виду, когда говорите о внешних акторах, в первую очередь,
вероятно? В первую очередь, да. И Турция, Египет, и арабские страны, которые поддерживают его, это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. А Турция — это Турция и Катар. И Турция здесь имеет, во-первых, политическую и экономическую составляющую в своих интересах, это безусловно. Экономическая — это, естественно, разработка шельфа Ливии, вот на основе той декларации, того соглашения, которое заключено между Турцией и правительством национального согласия. Есть еще, так скажем, политико-идеологическая составляющая. Ведь не надо забывать, что нынешнее руководство Турции — это выходцы из умеренных исламистов, конкретно из братьев-мусульман. Mm-hmm. А вот те группировки, которые поддерживают Фаиза Сараджа, они тоже, часть из них, исповедуют ту же идеологию. И поэтому и переброска сирийских исламистов в Ливию, Турции, переброска своих лояльных группировок сирийских в Ливию, это тоже одна из составляющих вот этого, так скажем, влияния и манипуляции Турции вот этими, манипуляции не то слово, но проникновение Турции и попытка доминирования Турции в Ливии. И здесь даже я бы хотел сказать больше, что Турция, вот буквально два слова, сейчас это уже не просто центр, региональный центр силы. Ведь Эрдоган — это очень амбициозный лидер, и у него уже амбиции выходят за регион. Есть две военные базы турецких в Катаре, есть военные базы, строятся, по крайней мере, в Африке. Есть проникновение Турции и в арабские страны. Есть и такие амбиции Эрдогана, направленные в том числе и, так скажем, в нашу сторону. Ведь Турция до сих пор не признала воссоединение Крыма с Россией, у Турции отношения с Украиной, и у Турции отношения с Меджлисом татарского народа, Меджлисом крымско-татарского народа. Турция открывала свои учебные заведения в Татарстане.
Борис Васильевич, как сказали,
это другой вопрос.
Американцы — это в силу как раз соблюдения национальных интересов. Карина Александровна не совсем согласна, я так поняла.
Нет, я просто интересовалась относительно турецкой базы в Судане, вы имели в виду?
Нет,
да?
Не в Судане, в Сомали они пытаются строить.
Вот, а вот в Судане, я знаю, тоже они пытались обосноваться, но мне сказали специалисты, я просто с военными специалистами, что с Африкой у них не получается, с Катаром получается, но с Африкой нет фактически.
То есть
пришлось из Африки, да, вот, да, естественно, они начинали.
Я так сказал, попытка.
Да, попытка именно. Нет, я не то чтобы не согласна, я просто уточнение, я совсем недавно об этом спрашивала.
Но тенденция, она такова, на мой взгляд.
Да.
Хорошо, мы с вами беседуем уже пару десятков минут, и как-то просвета в конце туннеля не то что не видится, а там даже нет легких признаков этого просвета. Поэтому я хочу спросить, не слишком ли много на себя взяла, в свою очередь, Ангела Меркель, когда собрала в Берлине всех тех, о ком мы, собственно, слышали и о ком мы сегодня упомянули.
Карина Включая премьера
буквально минутка.
Италии и президента Франции.
Да.
Потому что Франция с Италией, мы этого не упомянули, тоже замечательно бодаются в вопросе, кто будет иметь свои лучшие позиции в Ливии,
да,
учитывая то, что Тотали и Эни
тоже конкурируют между собой и, соответственно, по разные стороны баррикад находятся. Тут Меркель над хваткой оказалась. Молодец.
Молодец, но, извините, выхлоп какой?
Ну, здесь Меркель действительно, она пыталась перехватить инициативу. И здесь это связано и с тем, что вот такой вот конфликт между Грецией и теми странами, которые строят свой нефтепровод, и Турцией. Греция ультимативно заявила, что она не признает вот этого соглашения между Турцией и правительством национального согласия и требовала даже от Европейского Союза вот это подтвердить, поскольку это совершенно не отвечает интересам, ну, как заявляли греческие представители, интересам Европейского Союза. Но в первую очередь это Греция, Кипр и вот эти вот страны. Это первое.
Короткая пауза, да. Дальше будет и второе, и Карине Александровна, ваш комментарий тоже послушаем. Карине Геворгян, Борис Долгов, в центре внимания Ливия.
В центре внимания.